наши радиослушатели, мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Червь, питающийся землей, знает, что он земля и живет в земле, как рыбы знают, что их обитель — вода, и рождены они водою. Или человек, родившийся в мир из божественных недр, не ведает, что живет, движется и существует в Боге, и что Бог — его вечная обитель. Забыв Создателя своего, человек, увы, стяжал лишь горестную обитель 2 метра земли, да и та не его, а Божия. Слишком близок ты, Боже, созданием своим, оттого и не видят они тебя, ибо слепота их духа страшнее слепоты телесной. Ты смиряешься пред ними, служа им, и вот возгордились они, презрев твое небесное смирение. Господи, ты славен во хвале, в почитании ангельском и человеческом, но несравненно превыше всего беспредельная красота любви твоей, когда хулят тебя и поносят отвергшие тебя, и ты кротко терпишь их, милосердно питая, одевай и заботись о них, как о неразумных и заблудших своих детях. Монах Симеон Афонский, приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здоровья, благоденствия мирной жизни до спасения души в сегодняшней передаче, приурочены неделе 18 по Пятидесятнице. Текут и улетают, часы бегут и не останавливаются в стремительном течении времени. Мир приближается к концу своему. Ни один день не дозволяет другому идти с ним вместе. Ни один час не ждет другого, чтобы лететь заодно. Как воду невозможно удержать и остановить перстами, так не остается неподвижной и жизнь рожденного от жены. Бог определил меру жизни человека, и эту определенную меру дни делят на части. Каждый день незаметно для тебя берет свою часть из жизни твоей, и каждый час со своей частицей неудержимо бежит путем своим. Дни разоряют жизнь твою, часы подламывают здание ее, и ты спешишь к своему концу, потому что ты пар. Дни и часы, как татьи хищники, скрадывают и расхищают тебя. Нить жизни твоей постепенно отрывается и сокращается. Дни предают погребению жизнь твою, часы кладут ее во гроб, а вместе с днями и часами исчезает на земле и жизнь твоя. Жизнь, которой живешь ты сегодня, уходит и улетает с концом этого же дня, потому что каждый день берет свою часть из своей жизни и с ней уходит. И в быстром полете времени часы уходят, исчезают и обращаются в ничто. Как спешно текут дни, так быстро пролетает и жизнь. Нет ей возможности остановиться и стать на одном месте. Преподобный Ефрем Сирин. Много в нынешнем веке видим подвижников, много постников, много таких, которые по целым ночам простаивают на молитве, но, к сожалению, очень мало смиренных и кротких, мало таких, которые бы украшались молчанием уст своих, а невелеречием, кои бы угощали странников, с любовью ходили за больными, насыщали голодных, одевали нагих, посещали заключенных в темницах. То есть мало таких, которые бы обращали свое внимание на более важные и необходимые добродетели. Нигде прямо не сказано в Священном Писании, что для спасения души необходимо носить вериги и предпринимать тому подобные подвиги. Между тем, Евангелие говорит ясно, что именно за немногие что для спасения души необходимо носить вериги и предпринимать тому подобные подвиги. Между тем, Евангелие это ясно, что именно за неимение любви к ближнему осудятся на страшном суде грешные, а праведные за исполнение ее будут оправданы. Соблюдение заповеди рождает любовь, и желающий достигнуть ее не может идти иначе, как путем сохранения заповеди. Следовательно, не имеющий любви ничего не имеет. Или, иначе сказать, так как любовь приобретается исполнением заповеди, то кто не исполняет заповеди как следует, награды не получит, какие бы подвиги мнимый не имел. И еще яснее скажу, не только обыкновенный мирской человек, которому клонятся слова мои, никакой надежды ко спасению не имеет, когда он не исполняет, как должно, заповеди Христовых, то есть, когда смирение не полагает в основании своих подвигов и самочинно к ним приступает. Но даже и пророк, и чудотворец, если не сохраняют всех заповедей, будут отвержены Христом Спасителем по сказанному. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Видите, кто изгоняется за несохранение заповедей, но за принесение должного покаяния. Даже мытарь, блудница, разбойник сделались наследниками блаженства нескончаемого. Может быть, спросит здесь кто, отчего же многие святые отцы делали большие подвиги, как, например, постились, безмолвствовали, носили вериги, хотя последние и реже. Отвечаем: всякому духовному возрасту прилично сообразная пища духовная. Святые отцы прежде исполнением заповедей очищались от страстей, а когда очистились, сделались так духовны, что иногда забывали, аще в теле суть или вне тела, не ощущая его потребностей. Мы никак не намерены сказать, что большие посты, молитвы, коленопреклонения и прочие подвиги, коими тело удручается, вовсе не нужны, но желаем только склонить вас к благоразумной умеренности в них, которую святые отцы похваляют, называя ее царским путем, и притом хотим обратить ваше главнейшее внимание на исполнение животворящих и необходимейших заповедей Иисусовых. Любите врагов ваших, благословляйте клянущих вас, добро творите ненавидящим и гонящим вас, побеждайте благим злое, то есть смирением. Лобзайте милосердие, ибо Господь сказал: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньше, то сделали мне». Когда с кем хочешь подружиться и ему вериться, узнай наперед, любите ли он заповеди Господних. На сие Спаситель говорит: «От плод их», то есть «от дел их познаете их». А так как, исполняя заповеди, а иногда и прежде, иные увлекаются осуждением ближнего, то предостережение надо вспоминать совет евангельский: «Вынуть прежде бревно из собственного глаза», то есть из своего ума гордость, от коей происходит осуждение других, и тогда, излечившись от своей немощи, возможен вынуть искусно сучец из окна ближнего, то есть случайное его поползновение, и то лишь в то время, когда нас попросят о том. А если непросимый осудил ты сучец в глазе братним, знай, что твой глаз завален бревном гордыни». Поминайте сказанное отпущающим ближним их согрешения, отпускает и им Бог собственные их грехи. Просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам. В молитвах не просите наслаждения благами мира сего, но Царствие Божие, и остальное все приложится вам. Возлюбите искушение, ибо блаженны поносимые, гонимые, оклеветанные Господа ради. Лобзайте терпение, потому что не взявшие креста своего, то есть терпение и благодарение за все случающееся, не могут быть учениками Иисусовыми. Когда нарушишь заповедь Божию, возопи мытаревым глазом: «Боже, милостив буди мне грешнику». А когда исполнишь, скажи себе: «Я раб неключимый и сотворил только повеленные. Милосердый же Господь, милуя нашу немощь, успокоит нас в Своем Царстве, когда будем нудиться ко благому, и оправдает на страшном судище, где по сказанному Евангелии первые, то есть желающие всем мире первенствовать, будут последними, а последние, униженные и смиренные духом, первыми». Преподобный Лев Оптинский. Как научиться терпению? Во-первых, в примере самого Господа Иисуса Христа. Родился Он в убогом вертепе и положен был в убогих яслях. Тотчас после рождения искали убить Его, и Он должен был убежать в чужую далекую страну. Всю жизнь свою он не имел где преклонить головы. За неисчислимые благодеяния платили ему одним злом, насмехались над ним, поносили, злословили, били, плевали в лицо и, наконец, распяли на Голгофе между злодеями. Будем чаще представлять его нас ради обнищавшего, принявшего зрак раба, отягченного клеветами, проникнутого скорбью за грехи наши до глубины души, покрытого ранами, удрученного поруганиями, распятого, всеми оставленного и все это принявшего за наши грехи. И тогда, увидя всю ничтожность своих скорбей в сравнении со скорбями Спасителя, мы меньше будем унывать и ослабевать в них. Нам легким покажется предлежащий подвиг спасения. Второй урок терпения мы можем взять от святых угодников. И не из них, говорит апостол Павел, замучены были, другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу, были побиваемые камнями терпеливыми, подвергаемые пытке, умирали от меча, скитались в милытях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления, те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все это они приносили с радостью. «Радуйся во страданиях моих», — писал тот же апостол. Третье побуждение к терпению мы можем получить из размышления о пользе терпения для нашей души. Область терпения велика. Она захватывает всю жизнь человека, в особенности в часто постигающих всех и каждого болезнях. Человек может ощутительно заметить пользу терпения. Болезни с терпением переносимые приучают нас преданности промыслу Божию, отучают нас от излишнего и вредного пристрастия к земле и плоти, укрощают страсти, служат средством к угашению праведного, на нас движимого гнева Божия за наше беззаконие и так далее. Святые так и смотрели на болезни. Был один муж, который часто страдал от разных недугов. Случилось, что в один год его не постигла никакая болезнь. Благочестивый человек начал плакать и скорбить, говоря: «Оставил меня Господь и не восхотел в нынешний год посетить меня». Другой, равный ему в терпении, во время тяжкой болезни отказался от предложенного ему братом утешения яства, сказал: «Поверь, брат, 30 лет желал бы я провести в этой болезни». Думаем, что эти люди не переносили бы так благодушно страданий, если бы не надеялись на терпение их получить от Господа более воздаяний, чем за другие добрые дела. Наконец, четвертое ободрение к терпению мы можем найти в мысли, что все скорби века сего временны, что они заменятся радостями нескончаемыми, и что будет время, когда Господь навсегда отрет слезы наших очей. Претерпевый до конца, той спасен будет. В терпении вашем сяжите души ваши, братья-христиане. Протоиерей Григорий Дьяченко. Помоги, Боже, всем, помоги и нам. Это старинная традиционная молитва сербского народа, говорит святитель Николай Сербский. В наши времена всеобщего человеческого страдания народ произносит эту молитву чаще и сердечнее, чем обычно. Нет молитвы короче, нет молитвы великодушнее полностью в евангельском духе. И сам Господь Иисус Христос перед крестным страданием Своим молился за Своих учеников: «Отче Святый, спаси их», а потом о Себе: «Отче, если возможно, да минует Меня чаша сия». Также и из сербской души льются вздохи и слова: «Помоги, Боже, всем братьям моим, помоги мне», или «Прости, Боже, всех и меня». Ставить других выше себя — вот евангельский закон. Смирить себя пред величием Божьим до праха — вот соразмерность между грешным человеком и безгрешным Творцом. Но эта краткая молитва особенно важна в это тяжкое время, когда все народы мира испытывают и душевные, и физические страдания. Мы слышим сегодня, как влиятельные люди говорят: «Мне дело только до себя», или как советуют другим: «Что тебе до других?» И государственных людей, говорящих: «Нами руководят только интересы нашего народа». В такие времена, как «Елей на рану», молитвенное слово нашего крестьянина: «Помоги, Боже, всем, помоги и нам». Какая глубина, какая красота души! Весь Достоевский в одной этой фразе. Наш малый народ молится Богу за все народы Божии на земле, великие и малые, за все человеческие жизни на этой планете, и только потом за себя. В этой страшной кровавой схватке, в которую бросила его судьба, наш народ через Всевидящего посылает приветствия и добрые пожелания всем народам и племенам, которые им созданы, всей семье человечества. Мученик понимает мученика, страдалец сострадает страдальцу. Только такое великодушие может вывести человечество из бездорожья на прямой путь и повести к светлому и достойному будущему. Если останется оно таким же узкогрудым, эгоистичным и гордым в личностном и общественном, ничто не удержит его от стремительного падения в пропасть и станет оглушительным до поры затаенный смех дьявола над родом человеческим. Тогда ускорится приход того дня, дня гнева, когда сотрясется земля, потемнеет солнце, и силы небесные возвестят о конце и объявят суд. Помоги, Боже, всем, помоги и нам, святитель Николай Сербский. Геронда, есть люди добрые, однако редко ходящие в храм, не принимающие регулярного участия в церковных таинствах. Бывают случаи, когда кто-то не часто ходит в церковь, но имеет в себе благоговение, доброту, и поэтому Бог находит себе место и обитает в нем, говорит в блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Если бы эти люди участвовали в таинственной жизни церкви, то они бы весьма преуспели в жизни духовной. А другие ходят в храм, исповедуются, причащаются, делают все, что нужно, и, однако, Бог не находит себе места, чтобы вселиться в них, поскольку в них нет смирения, доброты, настоящего покаяния. Для того, чтобы прийти в надлежащее устроение, одной исповеди перед духовником недостаточно. Должно быть и покаяние. И каждую молитву надо начинать с исповеди Богу Не так, конечно, чтобы не переставая плакаться, я такой, сякой, эдакий, а потом продолжать свою старую песню. Это не переживание греха. Переживая, человек становится хоть немного, да лучше. Помните, с какой простотой молились израильтяне? «Восстание, вскую спишь, Господи!» То есть «Проснись, Господи, что же ты спишь?» И Господь после «Восста, яко силен и шумен от вина, и порази враги своя вспять». С какой простотой, с каким смирением, но и с каким дерзновением рекли они: «Господи, что мы теперь скажем язычникам? Ты спас нас в Черном море, а что нас ждет сейчас? Умирать в пустыне или же попасть под меч иноплеменных? Не выставляй же нас на посмешище, но только не вздумаем и мы открыть свой рот и ляпнуть подобное: что же ты спишь, Господи, и не видишь? Потому что за это мы можем получить по макушке. Это будет бесстыдством». Израильтяне рекли это со смирением и простотой. Они не перекладывали ответственность на Бога, не говорили ему: «Зачем ты так сделал?», но каялись и просили: «Мы достойны зол много больших, но что мы теперь скажем язычникам?» И видите, они сразу же преклонили Бога на милость. Вам это понятно? Присутствовало признание ошибок, ошибки покаяния, Бог вмешался и порази враги. А если и мы окажемся в трудной ситуации и не поведем себя духовно, то люди мира сего скажут о нас: «Ну и где же ваша молитва? Вы ведь говорите, что молитесь. Что же вы, а?» Так мы становимся посмешищем. Геронда. Если прок от различных международных объединений, занимающихся борьбой за мир во всем мире, помогают ли они его сохранять? Это зависит от многого. Есть и такие, кто затевает все это с добрым расположением, но бывает, что соберется такой букет. Тут тебе и колдуны, и огнепоклонники, и протестанты, такая мешанина в глазах рябит. И борются за мир во всем мире. Какой от них прок? Да простит меня Бог, но эти винегреты стряпает дьявол. Если само объединение грешное, то какой там может быть мир? Как придет мир, если люди не примирились с Богом? Только когда человек примиряется с Богом, приходит мир и внутренний, и внешний. Но для того, чтобы человек примирился с Богом, ему нужно прийти в чувство. Надо покаяться и жить согласно заповедям Божьим. Тогда в человека вселяется благодать и мир Божий, и тогда он в состоянии помочь тому, чтобы вокруг него тоже сохранялся мир. Блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и предлагаем вашему боголюбимому вниманию евангельское чтение недели 18 по 50. В эту неделю читается Евангелие недели 21 согласно уставу и воздвиженской приступке. Читается притча о семени, свидетельствующая, что Иисус Христос предлагает спасительное учение свое всем без различия, подобно сетелю, который не различает находящиеся пред ним нивы. Если же благодатное и спасительное семя Слова Божие приносит не одинаковые плоды, то это различие зависит от свойства приемлющей земли, не от природы людей, но от их воли. Воля и сердце иных из нас бывает подобна утоптанной дороге по чрезмерной беспечности нашей, иных подобно каменистой земле по легковерию, малодушию и непостоянству, иных тернию по преданности житейским удовольствиям, заботам и суетам, иных, наконец, подобно доброй земле по чистоте сердца и терпению. Таким образом, препятствия благотворному и спасительному действию Слова Божьего заключаются в нас самих, и к обличению нашему только четвертая доля из нас подобна доброй земле. Чтением апостольским 18 неделю Церковь внушает, что доброхотно дателя любит Бог и побуждает нас помогать ближним по добровольному расположению сердца в надежде на Бога, который милостыни наши сам приемлет и силен обогатить нас всякою милостью для всякого доброго дела. Благотворительность восполняет лишения ближних, услаждает благотворящих и производит обильное благодарение Богу. Итак, Евангелие от Луки, глава 8, стихи с 5 по 15, с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. Нынешнее Евангелие уясняет нам причины, почему чтение, слушание и даже знание Слова Божьего не приносят людям спасительных плодов. Простой и внушительной притчей уясняется причина бесплодности человеческих стремлений осветить душевную тьму светом понятий и познаний, говорит протоиерей Валентин Амфитеатров. Господь Бог создал человека с прирожденными способностями понимать и любить истину, с возможностью отвращаться от лжи и всякого зла. Наша душа хочет добра, ищет его. Оно и многообразными способами даруется Господом. Но странное дело, достигнув цели, то есть принявшей великий дар Божьей благодати, наша душа не умеет хранить этого дара. Здесь-то воочию на глазах у нас совершается безотрадное явление. Мы ценим дар, пока его не получали, а получив, делаемся равнодушными к нему. От чего это зависит? Прежде всего от того, что принимаем не сердцем Божий дар, а одними внешними чувствами. Доброе, искреннее, святое слово, сказанное в благоприятное время, не находит для себя почвы в нашей душе. Души наши — мелко вспаханная почва. В нее так поверхностно ложатся семена хороших чувств, что достаточно одного встречного, противоположного впечатления, чтобы посеянные семена дружбы, любви, добрых связей и отношений чистых намерений были потоптаны чужой безжалостной стопой. Таким образом, и само сердце наше, говорит Иисус Христос, похоже на потоптанную прохожими, пешими и конными дорогу. Сердце хочет вынимать Слово Божие, но преданное земной суете в то же время не перестает вынимать и Слово пагубному. Известный образ действия кажется приятным, а вслед за тем он перестает нравиться, хотя в сущности он все тот же. Открывается наша душа, чтобы принять в себя свет божественной радости, но тут же гасит этот свет. Опять в душе настает мрак, мрак колебаний и сомнений. От такой легкомысленной переменчивости благодать Божия не производит в наших сердцах добрых плодов. Там по-прежнему остается одиночество, холод, жажда неистины, но только впечатление. Нам хочется не нравственного успокоения, но только одного раздражения чувств. Неудовлетворенность страдания сердца выражается и другим образом. Душа человеческая томится, ей хочется радости, у ней нет твердой опоры, на которую она бы оперлась. Ее давит мрак холода и одиночества. И вот Господь освещает такую душу. Он шлет ей луч свой благодатный. С небес посылается ей и святое упование, и начало благих радований. Но что же? Сердце человеческое, говорит Иисус Христос, уподобляется каменистой почве. Оно воспринимает, но не простирает корня благодатного дара вовнутрь души. Едва у таких людей случится первое искушение, как они уже забывают про полученный дар благодати. Они не выдерживают своих привязанностей и губят их. Такие люди любят идти, говорит Иисус Христос, широким путем к своему счастью, пренебрегая узкими вратами. При встрече с трудностями или скорбями они тотчас ослабевают в своем благородном усердии и совсем бросает предпринятые намерения, остаются бедными, теми же холодными, одинокими и безутешными, какими были.
Блажен муж и жени совет нечестивый. Аллилуйя, аллилуйя.
Бывает и еще хуже, что в сердце нашем доброе семя производит тернии. Так часто в жизни человек мечтает о счастье. Оно ему дано, как его законная доля от Господа, раздаятеля всех благ. Но он легкомысленно к нему относится. Преданный житейским заботам, он не удовлетворяется приобретенным и ищет нового. В этом же новом утрачивает и прежнее, теряет и то, что имел. Там, где человек уповал найти дружбу, находит измену и вероломство. Там, где он думал найти правду, находит обман. Бедное человеческое сердце, изливая, рвется. Оно как бесплодное поле в неурожайном году. Нет в нем живого колоса, но сплошь трава колючая, грубая, несъедобная, вредная. Но велика та душа, который возрастает от одного семени 100 семян. Эта плодотворность бывает в душах чистых, которые умеют хранить дарованную им благодать, как святыню, которые умеют беречь принятую святыню в терпении и уповании. К терпению же и упованию главное средство – молитва. Она, как благотворный воздух, возвращает и укрепляет все наши душевные силы, ум и волю и чувства. о, братья мои и сестры, не забывайте никогда, что души всех облагодетельствованных святыми таинствами людей – почва, благословенная Иисусом Христом, которая может быть всегда цветущей и плодородной. Мы же всегда можем быть жизнерадостными и святыми при помощи благодати Святого Духа, которая да будет со всеми вами. Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров. Какой урожай приносит Слово Христово на доброй земле? Иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30. Так Господь сказал по бесконечной своей милости и снисхождению к людям. Он не требует со всех людей одинаково, но от одних больше, от других меньше, лишь бы как можно больше душ спаслось и наследовало Царство Небесное. Евангелист Лука упоминает только о вторичном плоде, принесло плод вторичный, чтобы в общем показать обилие урожая на доброй земле. А Матфей и Марк говорят не об обилии урожая вообще, но о трех различных количествах плодов, которые удовлетворяют домовладыку. Этим выражается та же мысль, что и в притче о талантах. И к рабу с 10 талантами, и к рабу с 4 талантами Господь обращается с одинаковыми словами и равно их награждает. «Хорошо, добрый и верный раб, войди в радость Господина твоего, ибо и Царствие Небесное имеет ступени величия и власти, и не все спасенные создания находятся на одной ступени, хотя все в несказанном сиянии и неизреченной радости». Кто имеет уши слышать, да слышит. Словами этими завершил Господь и толкование притчи, как до этого теми же самыми словами завершил пред народом саму притчу. Да еще и возгласил сие. 2 раза он повторяет одни и те же слова, и оба раза сказано «возгласил». Для чего? Для того, чтобы пробудить внутренний слух в оглушших людях, чтобы эхом отозвалась жизненная мудрость его сквозь многие столетия, и чтобы услышали они все поколения людей до конца времен. Потому-то он повторно возглашает и повторно говорит, кто имеет уши слышать, да слышит. Возглашает человеколюбивый друг людей, единственный друг тех, на кого словно наброшенную падаль набросились черные птицы небесные. Возглашает, чтобы предупредить об опасности. Возглашает, чтобы указать один единственный узкий путь спасения из гнилостного горения и дыма этого мира. Возглашает кроткий и благий Господь, ибо речь здесь идет ни о чем меньшем, как о спасении жизни человеческой. Ни о плате, ни о доме, ни об имуществе, но о жизни. Он возвышает свой глаз не от гнева на людей, но подобно нежной матери, которая увидела чад своих среди змей и закричала. Дети играют и не видят змей, а мать видит. А если дети увидят змей, они не знают, как спастись, а мать знает. Потому мать и взывает к чадам, потому Христос и взывает к людям сначала до конца истории. Кто имеет уши слышать, да слышит. Да будет честь и слава живому и живоносному Господу и Спасу нашему Иисусу Христу со Отцем и Святым Духом, Троице, единосущной и нераздельной, ныне и присно, и во все времена, и во веки веков. Аминь. святитель Николай Сербский.
Несравнения серафим, без истления Бога слова рочую случую, Богородицу тя величавая.
Дорогие наши радиослушатели, в сегодняшний воскресный день, неделю 18 по Пятидесятнице, Святая Православная Церковь чествует святых отцов Седьмого Вселенского Собора. Иконоборческие настроения возникли в самом начале VIII века среди епископов восточных окраин империи. Фактически на защиту икон поднялось одно монашество, и именно на монашество обрушилась вся тяжесть гонения. Параллельно с уничтожением монашества шло, конечно, и истребление икон, причем они заменялись светским искусством, охотничьими сценами, орнаментом и так далее. И неизвестно, чем и как кончилось бы это гонение, если бы 14 сентября 775 года престарелый император Фанатий Капроним не умер при его сыне Льве IV Хазаре, хотя и убежденном иконоборце преследование затихло. Настоящая же реакция наступила, когда после смерти Льва власть ввиду малолетства его сына Константина перешла к его жене Ирине. Ирина, всегда бывшая почитательницей икон и монахов, начала готовить Вселенский собор VII, для чего и провела в патриархии государственного секретаря Тарасия, мудрого и умеренного православного. Но 50 лет иконоборчества глубоко отразились в жизни византийского общества. Первая попытка собрать собор в Константинополе была сорвана солдатами, боготворившими память Капронима. Только в 787 году и уже не в столице, а в Никее собрался под председательством патриарха Тарасия VII Вселенский собор, на котором и был сформулирован и провозглашен догмат об иконопочитании. Этот догмат был подготовлен творчеством прежде всего святого Иоанна Дамаскина. Иоанн жил в Сирии под властью арабов, затем стал монахом в лавре святого Саввы в Палестине. Свою защиту икон он выводит непосредственно из Бога человечества Христа. До его вочеловечения возможны были только символы, только тени. В некотором смысле весь мир полон естественных образов Бога. Но совсем новое начинается с того момента, когда Слово стало плотью. Почитание, воздаваемое иконам Господа, Богородицы и всех святых, собор определяет как почитательное поклонение. В нем честь, воздаваемая образу, восходит к первообразу, и поклоняющийся иконе поклоняется ипостаси изображенного на ней. Догмат иконопочитания завершает таким образом догматическую диалектику эпохи Вселенских соборов, сосредоточенную, как мы уже говорили, на двух основоположных темах – христианского откровения, на учении о Троице и на учении о Богочеловечестве. В этом отношении вера семи Вселенских соборов и отцов есть вечный и непреложный фундамент православия. Протоиерей Александр Шмеман. Почему мы почитаем святые иконы? Говорят, нигде не заповедано Богом иметь святые изображения. Неправда. А что же такое были изображение херувимов, которые по повелению Божию Моисей поставил в скинии над Ковчегом Завета. Такие же херувимы были вышиты на завесах скинии сведения. Итак, кто сказал «не сотвори себе кумира», тот же повелел сделать изображение херувимов. Уже ли свобода новоблагодатной церкви более стеснена в этом отношении, нежели ветхозаветная подзаконная церковь? К тому же, далеко не все записано в Священном Писании, что заповедали святые апостолы. Многое от них дошло до нас через святых отцов и учителей церкви посредством священного предания. А имя было только записано уже после апостолов. Почему же ты святым апостолам веришь, а не хочешь верить тому, что говорят возлюбленные ученики апостолов? Ведь и священное это Писание ты получил не прямо из рук апостолов, а через тех же преемников апостольских. Но при этом ты веришь ученикам апостольским, что они ничего не приложили от себя к святым писаниям апостолов. Отчего же не хочешь довериться и в том, что они устно передают тебе, что сами слышали от апостолов? Но скажут, в первые века христианской веры не было святых икон. И это неправда. Святая Церковь православная издревле чтит нерукотворенный образ Спаса, который сам Господь благоволил отпечатлить для князя Эдесского в горе на Убрусе. Известно также из свидетельства священного предания, записанного у святого Иоанна Дамаскина, что евангелист Лука написал несколько икон Пресвятой Богородицы. Историк Евсевий пишет, что кровоточивая жена, исцеленная Христом Спасителем, поставила изображение Божественного Целителя. Святой Афанасий Александрийский говорит, что Никодим, тайный ученик Иисуса Христа, устроил его святую икону, над которой впоследствии издевались жиды и от которой было много чудесных знамений. О святых иконах упоминает еще святой Дионисий Ареопагит, ученик святого апостола Павла. В древних катакомбах, в бесчисленных подземных переходах близ Рима, где укрывались христиане во времена страшных гонений, и до сих пор уцелело множество святых изображений или святых икон. Все это свидетельствует, что святые иконы были почитаемы в церкви от времен святых апостолов. Сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью. Аминь.